Это «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Алексей Красильников у микрофонов. Таня, приветствую.
Приветствую.
Россия призывает США не уходить от ответственности по вопросу невступления Украины в НАТО, поскольку именно за Вашингтоном стоит решение принимать или не принимать в состав Альянса новых членов. Раскручивается этот клубочек и дальше?
Ну и будет раскручиваться, потому что не последний раунд, как сегодня в Кремле в том числе отмечают, еще рано делать какие-то итоги.
До конца ниточки еще очень далеко.
До конца еще далеко. РИА Новости ссылаются на источник в тех кругах, значит, близких к переговорам касательно вот этого самого напоминания и просьбы не уходить от ответственности Соединенным Штатам, что действительно Вашингтон принимает здесь ключевые решения, а не так обстоит ситуация, что Киев сам берет и говорит, хочу быть в НАТО или не хочу быть в НАТО. Если бы за ним было такое право, то, наверное, уже давно действительно Украина была бы в составе Альянса. В свою очередь, первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время беседы с генсеком НАТО Столтенбергом напомнила о непоколебимой поддержке Киева. Вот такое есть заявление. Ну, коротко напомним, что накануне в Женеве прошли переговоры России и США. Россия лишний раз напомнила о том, насколько нашей стране нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО, что нужно юридическое оформление вопроса о нерасширении НАТО. Но как такового оптимизма, о чем Дмитрий Песков сегодня тоже говорит, оптимизма в этих переговорах пока не наблюдается. Тем не менее, результаты пока итоговые, да, некие. Подводить рано, поскольку предстоит еще ряд встреч, по итогам которых уже полная картина будет ясна.
Я бы два момента здесь добавил. Во-первых, вот относительно недавно прям начали в России говорить о том, что раньше вроде как бы все понимали о том, что не расширяйте НАТО на восток. Это говорилось. Теперь речь идет о том, чтобы это было закреплено документами. Можно ли это рассматривать то ли как шаг навстречу, то ли как некая слабость, мол, вот устали и закончились аргументы, чтобы этот процесс удерживать. Или же действительно это шаг навстречу.
А давай еще не забывать о главном, мне кажется, заявлении, которое вчера было сделано, что даже если все эти гарантии будут подписаны, гарантий все равно нет.
А вот это как раз второй момент, который я хотел сказать, о котором я хотел упомянуть, потому что здесь все-таки, наверное, больше речь идет не о том, что Киев захотел, не захотел вступить, не вступить, а речь больше шла о том, что в Альянсе же значительное число стран, есть новые, есть старые, ну, грубо говоря, исходные участники, и вроде как мнения принимаются коллегиально, но больше, наверное, намекали на то, что как скажет Вашингтон, так остальные отрапортуют, возьмут как под козырек и согласятся.
Давай будем
то
выяснить.
То есть здесь больше вот этот момент более значим об итогах и об ожиданиях, потому что продолжаются вот эти встречи, хотел сказать, сборной России против сборной НАТО и по линии ОБСЕ.
Немножечко вперед.
Спортивными, да, терминологиями хочется, как это, оперировать, просто потому что прямо на этой неделе целая серия встреч. О значимости и об ожиданиях поделиться своими мыслями Семен Уралов, политолог, шеф-редактор проекта «Сонар 2050». Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Семен Сергеевич, ну нет ли ощущения, что переговоры, они вроде бы еще не закончились, но уже как-то в тупик начинают заходить?
Давайте просто попытаемся взглянуть на эти переговоры немножко по-другому. Вы же уже на самом деле на вступительной части очень, ну, ответили, да, что повлиять прямо невозможно, и гарантий у гарантий не бывает. Поэтому я бы рассматривал это как игру на дезорганизацию НАТО. Потому что, скажем так, НАТО как организация, она же строилась вокруг иллюзии, которую продавала США, о том, что это альянс оборонный, который принимает решение, ну, скажем так, где США играет первую скрипку, но не главную. Россия же занимает позицию о том, что ну, все зависит исключительно от США, да, то есть это позиция ее ключевая, и вести, в общем-то, переговоры о, ну, с НАТО, со всеми остальными, то есть какими-нибудь генеральными секретарями, бессмысленно, потому что держателем контрольного пакета является США. И в данном случае это игра на упреждение, да, то есть потому что американцы, ну, они же как продают вообще свой проект глобалистский? Они продают как общую идею, как бы общего мира, в котором все мы должны раствориться, и всем будет счастье. Ну, в этом же заключается их именно идеологема, которую они продвигают по всему миру. Демократизации, глобализации и всего остального. И НАТО за все эти годы, да, за полвека, оно сформировано как такой вот передовой отряд, в общем-то, глобализации. То есть, если ты хочешь войти в первый мир, то ты должен так или иначе к нам присоединиться. И, соответственно, ну, наша же позиция, она же иная, да, то есть мы говорим о том, что НАТО – это инструмент агрессии, НАТО – это инструмент политической, в том числе, трансформации там, Восточной Европы.
Ну, Россия говорит о собственной безопасности, да, в данном ключе.
Да, ну, о данном контексте о безопасности, но наши же требования касаются третьих стран. И вот тут вот ключевой вопрос, да, является ли НАТО субъектом и США для того, чтобы обсуждать судьбы как бы третьих стран. Поэтому мы сейчас ставим вопрос на самом деле о зоне влияния России. То есть если вот ну, то, о чем я объяснял да, так долго. То есть вопрос стоит не о вхождении и не вхождении на самом деле Украины, а вопрос стоит о том, будут американцы с нами договариваться о том, что у нас есть как бы зона безопасности, зона стратегических интересов, куда они не лезут, скажем так, или договариваются с нами. И вот это на самом деле является тем предметом, вокруг которого ну, сейчас идет торг между Москвой и Вашингтоном. Поэтому это надо рассматривать в комплексе. И казахстанский кризис в этом же контексте надо рассматривать. Да? То есть Россия обозначает, что наши соседи, безотносительно того, входят они с нами в союзы экономические или военные, не входят они не могут быть членами враждебных нам организаций. Поэтому Украина.
Леонид Сергеевич, а можно тут такой момент тоже уточнить? К вашим словам относительно того, что возможно внести какой-то дисбаланс или хотя бы дискуссию начать внутри самого НАТО, буквально на днях была публикация в National Interest, сейчас прям специально нашел, ну просто так, я так понимаю, там ничего не публикуется, понятное дело, что это сигнал кому-то, вот к чему нужно понять, к чему, и там прямо сказано, что есть такие вот страны в НАТО, как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, которые, ну мягко говоря, нисколько НАТО не укрепляют. И в этом смысле, что уж там новые участники в НАТО? Нам бы со старыми, говорят, в США разобраться.
Конечно, смотрите. Тут же в чем и фишка, что НАТО на данном этапе, это осталось в первую очередь, ну назовем это так, это пиар-проект. То есть это же атавизм холодной войны. Когда ну, собирали...
Нужно было собрать побольше, все верно. Побольше и поближе к СССР.
И самое главное, не только собрать, но еще и придать этому ну, правильный имидж. Это же была еще и идеологическая борьба ну, с Советским Союзом. Да? То есть, грубо говоря, мы боролись за справедливость, а не за демократию. Да? И каждый вокруг этого сколачивал свой ну, альянс. Но с крахом Советского Союза надобность-то в этом отпала. Но идеологически США все равно продолжают продвигать НАТО. Это уже не то НАТО, понимаете? Поэтому наша задача сейчас разрушить вообще иллюзии о каком бы то ни было НАТО. Потому что вот вы привели примеры National, ну, Interest, да, ну, National Interest, который, да. А еще есть, например, отдельная позиция Греции, с которой Россия уже давно работает, хотя Греция является ну, членом НАТО, да. Есть особая позиция Турции. Поэтому я думаю, что НАТО стоит на пороге, в общем-то, уже формального ну, схождения с политической арены. И то, что американцы уже мутят этот блок AUKUS, да, то есть свой, англосаксонский, с Австралией и Великобританией, это нам об этом свидетельствует. Поэтому я думаю, что Россия просто действует на упреждение и разбивает уже на международной арене все эти мифы о НАТО, как о там, о миролюбивой структуре. Просто если мы посмотрим, как они вкладываются в свой имидж, я за этим много наблюдал на Украине, в Молдавии. То есть они же вокруг НАТО там, мы дельфинам помогаем, мы проводим научные разработки, мы уже давно не военная организация.
У нас а это, если военная, то угроза это Иран и Северная Корея, которые, безусловно,
да,
ракетами
да,
своими.
Да.
Семен
да,
Сергеевич, да, 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 вот да, вы да. до этого отметили, что сейчас мы наблюдаем за игрой. Но в игре всегда есть проигравший, есть победитель. Вот по вашему мнению, кто здесь кем окажется?
Ну, это же на то она и игра. Что может, ну, как бы, может и одна
сказать нельзя.
И другая выиграть.
Можно гол на последней ну, секунде забить. У нас спортивная терминология прям рвется в бой.
У нас идет еще, понимаете, у нас еще, во-первых, это, знаете, такая игра одновременно на нескольких досках, да, потому что мы же с США конкурируем и в других вопросах. Вот. И ну, в этой, я думаю, что так или иначе подорвать доверие к альянсу, это уже вопрос объективный. Вопрос, как мы отыграем конкретно по, в частности, я думаю, еще и казахский кейс. Потому что, если вы обратите внимание, то есть все крутилось вокруг Украины, да? А вокруг Казахстана это вывело на новый, в общем-то, уровень субъектности, потому что, ну, раз у вас есть субъект НАТО, ну, хорошо, у нас будет субъект ОДКБ.
Вот Украина, кстати, о себе напоминает. Вот от Кулебы, от одного из самых любимых, наверное, наших спикеров, в том смысле, что радует самыми разными, так сказать, заходами, последовал комментарий о том, что вот и России, дескать,
дали понять, что да? не имеет права голоса в вопросе членства Украины в НАТО.
Ну, задача Кулебы же производить...
контент, так и хочется, извините, добавить, для соцсетей.
Дерзкий контент, да.
Давайте тогда предположим, что ожидать завтра, 12 января, на переговорах Россия-НАТО. Каких заявлений?
Я думаю, что США будет пытаться пустить это все по процедуре. То есть там же у нас выкачан ряд претензий, да, скажем так, если прочитать весь документ. То есть там же в комплексе, начиная с... расширение НАТО там в 80-х, ну, в конце 80-х, в начале 90-х. Поэтому я думаю, что они по ряду пунктов будут с нами вступать в переговоры и идти на уступки, а по ряду будут обозначать их как красные линии. Поэтому я думаю, что договориться, в общем-то, нам не особо получится.
Семен Сергеевич, а вот какой результат, какой итог, какое заявление, а может быть и конкретный уже документ, шаг, вы посчитаете вот достаточно, чтобы назвать переговоры успешными, конструктивными? Понятно, что слишком много противоречий, понятно, что стороны очень сильно уперлись и бодаются, но вот за каким моментом посоветуете последить, на какой обратить внимание, где для России могут быть конструктивные какие-то варианты на будущее?
Когда... или если начнется демилитаризация Прибалтики, которая была осуществлена в прошлом и в позапрошлом году Польши и, ну, там, Литвы и Латвии в основном, это будет свидетельство реальной деэскалации. То есть, если по результатам встречи вот эти процессы начнут происходить, то есть отдадут приказы по сворачиванию ударной группировки на Балтике, можно будет говорить о том, что США пошли немного на попятный.
Именно Прибалтика. А если на Балканах какие-то подвижки будут? Я все к своему вот этому товарищу из National Interest.
Ну, смотрите, как бы, я не думаю, что по Балканам у нас есть такой острый противоречие, чтобы... Ну, уступки, это же всегда идти взаимно, да? То есть
конечно.
Вы идете на какие-то уступки, и мы идем на какие. В этом смысле... Узлы противоречий у нас не там затянуты. У нас сейчас затянуто два узла противоречий. Один вокруг Балтики и Белоруссии, и второй узел противоречий – это Украина, Черное море. Да, ну вот этот регион. То есть Балтийско-Белорусский, грубо говоря, узел и Черноморско-Украинский. И вот когда они пойдут на ослабление со своей стороны, то можно будет свидетельствовать. Остальных таких острых кейсов противоречий у нас нет, потому что в Средней Азии мы ситуацию, в общем-то, контролируем. На Дальнем Востоке, ну, у нас иногда там попугивают, всплывают всякие подводные лодки в Арктике.
Ну это... и кому решать ситуацию в Средней Азии, на Дальнем Востоке, как они Североатлантическому альянсу? Семен Сергеевич, вам спасибо огромное
спасибо.
За подробный разбор ситуации. Семен Уралов в эфире на радио «Спутник». Можно сделать даже небольшой вывод, что все не только спортивную имеет небольшую окраску, а еще и как вот в покере, да, что идет активный блеф, активный торг.
Мы будем продолжать следить. Мне кажется, еще ряд интересных комментариев.
Да, у кого очки темные окажутся чернее, и кто сможет сохранить больше, как это сказать, больше покер-фейсное выражение лица.